Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, изучать карту московских пробок. Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений. Можно писать через Телеграм, можно звонить. По поводу движения на московских дорогах, давайте с этого начнем. Пробки, как их видит Яндекс в эту минуту. 5 баллов, ситуация на данный момент. В 5 вечера 6-бальные пробки и 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Таков прогноз Яндекса. На ближайшие 20 минут прогноз нашего эфира. Обсуждение того, что называется в новостях «Цены на газ в Европе взлетели». Тема номер один. Тема номер два – это то, что происходит в Подмосковье после резонансного убийства под Сергиевым Посадом. Там общежитие для мигрантов закрыли после этого убийства, хотя вроде все даже на уровне властей говорят, что мигранты из этого общежития никакого отношения к этому убийству не имеют. Две темы. Параллельно следим за лентами новостей. Глава ВАДА встретился с нашим чиновником Матыциным и заявил, что РУСАДА нужно выбирать нового независимого генерального директора. Еще. Центробанк Афганистана заявил о том, что поступили в бюджет 12 миллионов 300 тысяч долларов, которыми ранее владели прежние чиновники. Что касается ленты агентства ТАСС, то здесь цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 75 долларов за один баррель, и это впервые со 2 августа.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Дорожают природные ресурсы. Ну вот смотрите, только что была новость. Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель. Параллельно цены на газ в Европе взлетели. Это тема, которую мы сейчас будем обсуждать. Биржевая цена взлетела до 880 долларов за 1000 кубометров. Биржевые цены на газ в Европе ускоряют рост второй день. С начала торгов в среду, то есть сегодня, стоимость топлива взлетела до этих 880 долларов. На максимуме цена доходила. Там сложная история, все это пересчитывается, но в результате максимум был 891 доллар за 1000 кубометров. Накануне стоимость природного газа достигла 800 долларов. Это было впервые, ну вот за последнее время, причем тогда говорили, как же она может превысить, это что-то из ряда вон выходящее, а сегодня уже, напомню, 880, то есть рост 10% за одни сутки. В чем причина? Александр Фролов, заместитель генерального директора в Институте национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, в чем причина того, что дорожает газ, но вот параллельно я смотрю за новостями, и нефть тоже, кстати сказать, дорожает?
Ну, я прошу заметить, что речь в данном случае все-таки идет о фьючерсных контрактах, в большей мере на ценообразование конкретно, в том числе и по газпромовским контрактам, оказывает спотовый рынок, поэтому ну, не совсем корректно говорить именно вот о росте цен до 1000, это вот конкретно фьючерсный рынок. Причины противоречивые, то есть если мы посмотрим на, ну, есть макропричины, но о них говорить долго, поэтому посмотрим на микроуровень. Связан он со спецификой рынка газового в Европейском Союзе и с той ситуацией, которая сложилась этим летом. Что, собственно, происходило? Есть масса компаний, которые участвуют в ценообразовании, эти компании небольшие, и в ценообразовании они участвуют по ходу попыток, собственных попыток заработать деньги. За счет чего? За счет покупки газа летом и его перепродажи зимой, потому что летом газ обычно дешевле, зимой дороже. Вот, и эти компании привычно начали закупать газ этим летом, потом они стали смотреть на цены и прикидывать, насколько же должен подорожать этот газ зимой, чтобы они могли выйти в плюс, закупив его там по 500, по 600 долларов, поскольку же его нужно будет перепродать, ведь еще нужно заплатить за хранение. И не лучше ли прямо сейчас извлечь ранее закачанный газ и его продать. Вот по имеющимся на тот момент ценам. То есть закачали они, скажем, весной по 350, а продали по 600. И, во-первых, рост цен сам по себе тормозил динамику закачки со стороны вот этих небольших игроков. А с другой стороны, вот этот вот, пусть небольшой, но значимый для европейского рынка отбор, также оказывал влияние именно на фьючерсный рынок, потому что, глядя на низкую динамику роста запасов в ПХГ, Многие игроки начинали думать: так, погодите, вот если сейчас газ закачивается в столь небольших количествах, а хватит ли нам его к началу отопительного сезона? И, собственно, эта нехитрая мысль и начала разогревать панику на этом рынке, которую, следствием которого стал вот этот рост цен. То есть, с одной стороны, казалось бы, если замедляется закачка, значит, снижается спрос. Если извлекаются некие ранее закачанные запасы и продаются, то увеличивается предложение, вроде бы должны даже снизиться цены. Но нет, они не снижаются, потому что сейчас огромное влияние оказывает спекулятивная составляющая, на которую влияет информационный фон. Информационный фон содержит эту нехитрую мысль, что запасов у нас мало, нам их не хватит, что делать, боже мой, и вот, пожалуйста, цены растут.
Тогда, если я правильно понимаю, с вашей точки зрения, предположение СМИ, что это как-то связано со скорым запуском газопровода «Северный поток-2», это скорее спекуляция?
А с чем тогда связан тот факт, что цены в Азии сейчас выше, чем цены в Европе? Вот люди, которые размышляют, ну, я понимаю, что там очень многие, кто размышляет, они размышляют обо всем и сразу, а не только об энергетических рынках. Ну и кроме того, там есть, так сказать, европоцентричный некий взгляд, что вот Европа – это крупный рынок. Европа – это крайне вторичный рынок с точки зрения газа. По крайней мере, если мы берем такой сегмент, как сжиженный природный газ. 3/4 всех мировых поставок идет в Азию, ну, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Вот, и по какой-то необъяснимой, знаете, причине, видимо, тоже «Газпром» виноват, ну и Россия в целом, конечно, тоже виновата, но тут двух мнений быть не может, цены в Азии сейчас выше, чем в Европе. Тут я сказал про макроуровень, но на макроуровне на европейский рынок оказывает огромное воздействие рынок азиатский. То есть, собственно, по мере развития вот этой индустрии СПГ и по мере увеличения возможности перенаправлять газовые потоки с одного рынка на другой, то есть, если вы видите, что там он дороже, вы везете туда. Ну и по мере вот этого развития вот этой возможности начинает нарастать взаимное влияние рынков. То есть если раньше где-то газ мог стоить там $7 за миллион британских термических единиц, а где-то он мог стоить одновременно с этим 16, то теперь нет. Теперь подобная ситуация все будет происходить все реже и реже. Если уж где-то 16, ну значит везде. Ну я утрирую, конечно. Значит везде будет 16. И вот сейчас мы наблюдаем, по сути, ну, если глобально посмотреть, мы наблюдаем образование из двух региональных рынков, из рынка АТР и рынка Европы, мы видим образование одного большого евразийского газового рынка, на котором цены будут во всех его уголках, ну, примерно одинаковые. То есть сейчас на макроуровне, опять же, вот вернусь, извините, об этом скажу, на макроуровне влияние на европейские цены оказывает ценообразование в Азии. Каким образом? Да банальнейшим. Если цены выше в Азии, значит газ идет туда. То есть никто из владельцев ресурса не будет везти газ туда, где он ему будет обходить, ну, где за него дадут меньше денег. Опять же, я несколько утрирую ситуацию, но вот утрирую до модели, а не до там. Утрирую до модели, которая позволяет, ну, достаточно, как мне представляется, четко понять происходящее. То есть, если за ваш груз в Азии дают там $600, то вы не повезете его туда, где за него дают 300. Если у вас, по крайней мере, есть такая возможность. Возможность
Хорошо.
Такая есть.
Тогда другое. Вот 118-й наш слушатель зацепился за цену в Азии, о которой вы говорили, и неоднократно говорили. А почему тогда она там такая высокая? Виталий добавляет, а где катарский, туркменский, азербайджанский газ? В конце концов, даже американский СПГ.
В Азии? Ну, все они в Азии.
Но даже газ. Этого не хватает.
Туркменский газ, ну, почему не хватает? Понимаете, мы, ну, в 2020 году должны были, в 2019 году на рынке наличествовал избыток предложений, цены снижались. В 2020 году ряд производств, которые должны были ввести в эксплуатацию, не ввели в эксплуатацию, а при этом спрос продолжил расти. В первую очередь, кстати, опять же возвращаемся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в первую очередь в Китае. Кроме того, в 2020 году Китай подписал с Соединенными Штатами, в начале 2020 года подписал соглашение, согласно которому он, ну, во-первых, прекращалось торговое противостояние, во-вторых, Китай обязался закупать определенные объемы газа и снял заградительную пошлину, которая на тот момент еще наличествовала. И, кстати, из-за этой заградительной пошлины, не в последнюю очередь, на европейском рынке еще в 2019 году возник переизбыток предложения. Они тогда очень радовались, и цены падали. Вот. А так как в 2020 году производства не были введены, а спрос вырос, то текущих объемов, ну вот, хватает впритык при текущем уровне спроса. При том, что я обращу внимание слушателей, что этот спрос, ну, пик спроса, скорее всего, уже пройден. То есть, по крайней мере, летний пик, мы сейчас в межсезонье таком находимся. И, скорее всего, я предполагаю, исходя из текущего положения дел, что цены могут снизиться. Притом могут снизиться достаточно, ну, существенно, возможно, до 400-450 долларов за 1000 кубов. Это если мы говорим про спотовые площадки.
Да-да.
Вот. Но подписаться под этим, к сожалению, невозможно по той простой причине, что ситуация может измениться.
Еще.
Вот, про туркменский и прочий газ, они все в Азии, они все поплыли в Азию, потому что там за него дают больше денег. А туркменский конкретно газ, он практически на годы вперед выкуплен Китаем, и он идет туда по трубе.
Еще один вопрос требует вашего уточнения. Уже два наших слушателя пишут об аварии на нефтеперерабатывающем заводе, о газоперерабатывающем заводе в Новом Уренгое, которая была месяц назад. И вот они говорят, это же спотовый рынок, и, следовательно, подобного рода инцидент может стать драйвером роста.
Этот инцидент оказал влияние, скорее, опять же, с точки зрения некого такого информационного повода, который заставил всех волноваться. На этом заводе, этот завод участвовал, ну, по-простому, он практически не участвовал в процессе прокачки газа как внутренним, так и внешним потребителям. Он участвовал в других процессах, следствием которых является вот сейчас подорожание на внутреннем рынке сжиженных углеводородных газов, то есть, по-простому говоря, пропан-бутана, который вы вот можете наблюдать на заправках. Опять же, эта проблема, скорее всего, в скором времени решится. Но данный завод, это завод, на котором стабилизировался газовый конденсат, ну, стабилизируется газовый конденсат, далее он передается на дальнейшую переработку, и из него там извлекаются дополнительные, чтобы не углубляться, полезные элементы. Это мало отношения имеет непосредственно к газовым поставкам на европейский рынок. Вот сегодня «Газпром» отчитался об своей прокачке на внешние рынки за прошедшие 8,5 месяцев. Если учесть растущий спрос со стороны Китая на трубопроводные поставки из России, то получается, что в среднем за все прошедшее время в месяц «Газпром» прокачивает на западном направлении порядка 15 миллиардов кубических метров. Это очень большой объем для «Газпрома» и его традиционного уровня поставок на этом направлении.
Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был с нами на прямой связи. Это не прямой, это спотовый рынок. На это несколько раз обратил внимание Александр Фролов. Больше того, по его рассказам получается, что высока вероятность, ну или, скажем так, аккуратнее, есть вероятность того, что эти 800 долларов скоро превратятся в 400 за 1000 кубометров. Добрый злодей, правда, пишет нам через Телеграм. У нас ведь тенденция какая? Если что-то подорожало, как и газ, то потом не дешевеет. Так это же ведь не у нас сейчас тенденция. Речь идет о биржевой цене на газ в Европе. Закрытие нидерландского газового месторождения в Гронингене должно ли сильно повлиять на рост цен в Европе на газ? Это Майкл 410 пишет об этом. Ну и вот Адам, вопрос которого я цитировал, пожар на заводе в «Газпрома» снизил поставки сжиженного газа, а это могло стать драйвером роста на спотовом рынке, на мой взгляд, добавляет он. С такими ценами на нефть и газ ждать ли нам доллар по 60, 50, а то и по 30, пишет Виталий из Филей. Еще раз напомню, дальше-то будут цены 400, тогда все-таки ожидать резкого падения доллара не стоит. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Общежитие для мигрантов под Сергиевым Посадом закрыли после убийства россиянки. Общежитие, которое там функционировало, закрыли после резонансного убийства. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного округа в Инстаграме. Всех жильцов оттуда уже вывезли. Как утверждается, теперь вместо общежития в здании будет располагаться опорный пункт полиции, аптека и многофункциональный центр государственных услуг. Интересно, что вроде как до этого говорили, что это общежитие какой-то частной компании. Теперь речь идет о многофункциональном центре государственных услуг. Получается, что здание было государственным, его арендовали, или наоборот. По словам советника главы Сергиево-Посадского района Антона Емелина, проживавшие в этом общежитии мигранты теперь размещены на территории муниципалитета в другом общежитии. Что же касается их трудовой деятельности, работников будут доставлять на автобусе организованно. Все по расписанию. Привезли, увезли, и никакого брожения по улицам не будет. Интересно, что до этого вроде как власти говорили, что люди из этого общежития к самому инциденту с убийством не имеют никакого отношения. А потом рапортуют, что, закрыв общежитие, они выполнили единственное требование местных жителей, которые собирались после изнасилования и убийства пенсионерки на стихийный сход. Как все это понимать? Иосиф Дискин, член Общественной палаты Московской области, он с нами на прямой связи. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
Прежде всего нужно понимать, что люди далеко не всегда эмоционально реагируют на какие-то события, и надо считаться с этими эмоциональными реакциями. Поэтому если люди требовали того, чтобы общежитие убрали, видимо, было не только само вот это ужасное преступление, но и какие-то еще дополнительные обстоятельства. Ну, приходится с этим считаться. Политика – штука, которая связана не только с рациональными реакциями, но и с эмоциями людей. И тем более в условиях предвыборной атаки на государство, на партию, правящую партию, приходится уступать. Хотя, с моей точки зрения, все это результат того, что все-таки не выработана принципиально политика выработана. Есть стратегия государственной национальной политики до 2025 года. Вполне я принимал участие в формировании, еще когда был членом Совета при президенте по национальным отношениям. Все замечательно, но конкретные инструменты и механизмы реализации. Здесь есть, на мой взгляд, довольно много проблем. Прежде всего, да, слушаю.
Иосиф Евгеньевич, я все-таки хотел бы вас попросить уточнить. А вот эта история, когда говорили, что те, кто в этом общежитии живут, к этой истории не имеют отношения.
То есть, установлено, да.
Так вот, тогда человек, который открывает там бизнес, ведет его, очевидно, по всем законам. В общежитии живут его работники. Потом он должен будет тратиться на автобус. Потом непонятно, что делать с этим зданием. Вот это все, это за чей счет?
Что делать? В бизнесе в любом существуют риски. Значит, надо было не только заниматься бизнесом, но и выстраиванием. Социально ответственный бизнес предполагает выстраивание отношений между мигрантами и окружающими жителями.
Так, когда,
смотрите. Это явная недоработка со стороны этого бизнесмена. Угу. А за недоработку приходится расплачиваться деньгами, как это всегда бывает.
То есть Артем, который пишет нам сейчас, по сути, это власть толпы, такие вещи нужно жестко пресекать, преступник это всегда конкретное лицо, а люди с таким же успехом могли попросить закрыть, к примеру, там мечеть, другое здание или разрушить частные дома.
К сожалению, и требования, извините меня, это же политическая жизнь, это не бездушная машина. Здесь не существует однозначно действующих алгоритмов. Это социальное взаимодействие. Необходимо заниматься профилактикой, а для этого нужно было интересоваться тем, как ощущают окружающие граждане ситуацию, есть ли беспокойство по этому поводу. Да, да, это не власть толпы, это учет, между прочим, мнения гражданского общества. Это наши граждане, у которых есть свои опасения, свои представления. Если вы не занимаетесь решением этой проблемы, вы получаете подобные исходы и подобные требования, которые, с которыми приходится считаться.
Теперь эти же люди, которыми недовольны местные жители, которые теперь там только работают и не живут, будут жить на территории того же муниципалитета, но где-то в другом месте. Ну и получается, что одну проблему мы, по сути, переносим в другое место.
Нет, это не так, потому что я надеюсь, что из этого опыта извлекут урок и начнут обеспечивать взаимодействие, объяснять окружающим гражданам, что мигранты, вполне законопослушные граждане, считаются с нормами, правилами и законами принимающей стороны. Я вот просто вот, живя за городом, взаимодействую с такими мигрантами, замечательные люди, которые стремятся уважать окружающую культуру и так далее.
Нет, смотрите.
А если этого не делают, значит, надо добиваться, чтобы они уважали законы и традиции.
Смотрите, какая штука. Обращает внимание наш слушатель Алексей, который пишет, речь идет о том, что местные жители используют историю с несчастной погибшей, как он пишет, как повод пошуметь. Ведь этих мигрантов, которых подозревают в совершении преступления, они реально, как говорят, работали в СНТ. То есть такие же граждане этих людей привлекали.
Преступники не имеют национальности. Да, их привлекали, но на их лбу было написано, что они потенциальные убийцы и насильники. Нет, не было написано. Но при этом я глубоко убежден, что их соотечественники, взаимодействующие с ними, могли вполне идентифицировать их агрессивность, их неготовность. И проблема в том, что эти вещи не только регулируются не только законом, они регулируются еще и горизонтальными связями. И если бы их соотечественники были мотивированы на то, чтобы выявлять подобные антисоциальные настроения и проявления, вот тогда это был бы повод, способ реальной профилактики подобного кошмара. Но этого же нет. Нет эффективной работы с соотечественниками, нет горизонтального контроля, потому что те мигранты, которые приехали, не сильно мотивированы на то, чтобы контролировать своих соседей. А почему они не мотивированы?
Ну, подождите, но даже сын за отца не отвечает, а уж тем более один за другого.
Это, извините меня, либеральный миф, что сын за отца не отвечает. Отвечает в обществе, которое сплочено общей культурой, отвечает. Ага. Отвечает морально. Извините меня, либо мы говорим, что нас не устраивает догматы либеральных мифов, где сын за отца не отвечает, либо мы говорим о том, что существует интегрированное общество, где люди отвечают друг за друга, и если они видят, что есть риски нарушения закона, порядка, нормы и традиций, то они выступают на стороне общества и государства.
Но тогда те, кто привлекли их к работе, тоже должны отвечать.
Конечно.
Понял.
Конечно. Конечно. И должна быть для гражданской ответственности, должно быть страхование гражданских рисков, а для тех случаев, когда речь идет о том, что более серьезные вещи, они должны организовывать систему горизонтального контроля с соотечественниками и говорить, что, ребята, если вы не контролируете, вы уберетесь из России все.
Понял.
И будете отвечать... Сейчас я закончу
фразу. Да, 20 секунд.
И будете отвечать за то, что ваши родственники остались без кормильцев.
Спасибо. Иосиф Дискин, член Общественной палаты Московской области. Мы обсуждали историю под Сергиевым Посадом, где общежитие для мигрантов после резонансного убийства закрыли. При этом до этого было объявлено, что те, кто жили в этом общежитии, к этому инциденту отношения не имеют. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире, вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить 7373948. Еще мы следим за тем, что творится на московских дорогах. В городе уже 6-бальные пробки, как предполагалось, они будут такими в 5 вечера, но они уже сейчас 6-бальные, за полчаса до этого. А потом, по прогнозам Яндекса, нас ждут до 2 часа 7-бальных пробок в районе 6 и в районе 7 часов вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать сегодня, в ближайшие 20 минут точнее. Это, во-первых, заявление представителя прокуратуры на кассационном суде по делу Михаила Ефремова. Там буквально государственный обвинитель сказал, считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья. Это какие-то новые формулировки, вот это мы поговорим, первая тема. А вторая тема тоже о новом или неожиданном отношении к чему-то. ВАДА может исключить марихуану из списка запрещенных препаратов. Это такая новость сегодня появилась, такие заголовки. Это заголовки из той оперы, что ВАДА может исключить, а может и не исключать. Новость-то там, собственно, в другом. Дело в том, что будет научная экспертиза, стоит вопрос, и будут принимать решения по поводу марихуаны. Но если вдруг ВАДА исключит марихуану, а это же наркотики, это же какая-то странная история тогда получается, это другое отношение, это опять о том, как мы думаем здесь и как они думают там об одном и том же через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Байден объявит о создании рабочей группы с Великобританией и Австралией по обмену технологиями в оборонной сфере. Издание «Политика» пишет об этом, а ТАСС со ссылкой, с пометкой «Молния» передает в эти минуты. Минюст Чехии не получал документы от российской стороны по делу гражданина Франчетти. Это представитель Минюста Чехии делает такое заявление, и его приводит в эти минуты агентство РИА Новости. Еще срочно. Срочное сообщение. Машина сбила мальчика на электросамокате в Москве. У ребенка перелом бедра. Это случилось на юго-западе в районе улицы Гримау, в районе дома номер 8. Автомобиль был Крайслер, он выезжал из дворовой территории. И еще одно ДТП. Прокурор просит приговорить мужчину, который весной сбил насмерть двух женщин в Москве к 12 годам. При этом, видимо, собираются учитывать еще и то, что водитель бросил машину и скрылся, а впоследствии был задержан. Уголовное дело в данном случае было возбуждено по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Водителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, но в данном случае подсудимому Хусену прокурор требует назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы. Про другое подобное ДТП, которое уже завершилось наказанием, водитель сейчас в тюрьме, прокуратура во втором кассационном суде сегодня давала оценку Михаилу Ефремову. РИА Новости приводит сообщение. Да, суд не принял решение в пользу Ефремова. Ефремов подтвердил, что у него в тюрьме обострилась астма, а он, как раз находясь в состоянии опьянения, стал в свое время, в прошлом году, 8 июня, виновником смертельного ДТП. Там один человек погиб, водитель-курьер Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, потом уменьшили до 7,5 лет колонии. То есть он не в тюрьме, а в колонии. Отбывает наказание в исправительной колонии номер 4 в Белгородской области. Так вот, смотрите, там гособвинитель сказал, что не считает необходимым снижать срок Ефремову, а, собственно, с этим, в этом разбирался, это было кассационное рассмотрение в суде. Так вот, и потом сказал, считаю, видимо, адвокаты говорили, пользу обществу больше принесет Ефремов, когда и если. Ну, так вот, адвокат сказал, считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья. Это не очень аккуратная фраза. Как к этому относиться? Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, если ухудшение состояния происходит, значит, человек не может приносить пользу. Ну, как понимать это заявление гособвинителя?
Ну, я сразу бы сказал, что практика такая, что изначально занятая позиция Ефремовым своим защитником в суде первой инстанции была неудачная. И когда первая инстанция суд принял решение о таком достаточно тяжком наказании, а потом, соответственно, апелляция утвердила это все, соответственно, решение, там, снизив на незначительный срок Ефремову наказание, по практике судебной рассчитывать на то, что реально Ефремову снизит срок в связи с тем, что он у него ухудшило здоровье, какие-то еще обстоятельства возникли уже в колонии, по судебной практике такого не существует. И нет таких, как бы, прецедентов, которые позволили бы на них сослаться и принять что-нибудь в судьбе Ефремова. Mm-hmm. То, что касается высказывания самого прокурора, то, безусловно, ну, с моей точки зрения, это высказывание, оно некорректно. В каком плане? В том плане, что оно, как сказать, и милость к падшим призывало. То есть человек уже получил срок. Он отбывает это наказание, да, вот, рассчитывает, что он выйдет здесь. Ну, то есть эти формулировки адвокатов, которые говорят, что если снизить ему срок или отпустить его на свободу, он здесь будет более полезен, они скорее ритуальные танцы, mm-hmm. нежели реальные, как бы, какие-то аргументы, которые могли бы позволить Ефремову отпустить и убедить суд и прокуратуру в том, что он здесь будет полезен. То есть такие аргументы ни на суд, ни прокуратуру в нашей стране не действуют.
Дмитрий Анатольевич, подождите. Да. Тогда давайте попытаемся все-таки уточнить. Вы сказали, что нет смысла рассматривать, что ухудшение состояния здоровья приведет к ослаблению наказания. То есть, что называется, хоть ты умри.
Нет, нет. Есть перечень определенных заболеваний. Но вот смертельных. Это рак, это различные формы там... заболевание...
Ну, то есть это должно быть смертельное заболевание,
да,
по сути.
Все, да, заболевание, когда человек действительно умирает. Но вот здесь как бы говорить о том, что Ефремов болеет, таких фактов на суде первой инстанции следствия вскрыто не было. И это не является смягчающим обстоятельством. Я поэтому говорю, что вот эта формулировка адвокатов, она скорее ритуальная, нежели реальная, как бы для смягчения наказания.
Тогда еще раз, вот давайте про формулировки как раз, которые тоже кажутся более ритуальными, чем реальными. Так получается, что у нас так все устроено, что если ты докажешь, что ты будешь больше приносить обществу пользы, если тебя освободят, то тогда это может сработать. Или хотя бы когда-нибудь это работало?
Нет, такого не работало никогда. У нас система наказания и система суда – это карательная система, это не исправительная система, с моей точки зрения. Я думаю, со мной согласятся все ученые наши, правоведы. И как бы у нас эта система не направлена на исправление воспитания, она скорее направлена на кару. Поэтому здесь ждать, что значит, Ефремов осужден по делу, он убил человека. Он находил в состоянии наркотического дурманивания, да. Мало того, его действия последующие в рамках следствия суда, они свидетельствуют о том, что не раскаялся, не признал свою вину. Мало того, насколько известно из прессы, он участвовал в том, что подговаривал свидетеля дать ложные показания, то есть совершал еще фактически ряд новых преступлений. И говорить, что как бы он каким-то образом кардинально изменился и поменялся, что стоит, соответственно, как бы его пожалеть. Его стоит пожалеть как человека, отбывающего наказание. Но все его действия, с моей точки зрения, они нелогичны, они незаконны и необоснованы, поэтому как бы...
Это вы говорили... Да. Хорошо, ладно. Вы говорили, во-первых, о конкретном случае с Ефремовым, во-вторых, вы говорили да. о конкретно сложившейся практике. А если вот да. с вашей точки зрения, как специалиста, как адвоката, как замруководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции в РАНХИКС, скажите, а вообще, вот... осложнение состояния здоровья, не угроза смерти от этой болезни, или действительно понимание того, что человек на свободе принесет обществу больше пользы, нет, не Ефремов, какой-то другой человек, но вот как если бы мы это пытались, правильно рассматривать такой вариант, как вариант для смягчения наказания?
Определить степень тяжести его физического состояния, да, возможно... не на глазок, или не там, по мнению адвоката или судьи, а возможно только проведение судебно-медицинского освидетельствования либо экспертизы с целью установления статуса его на сегодняшний день состояния здоровья. Это вот то, что по первому вопросу, то, что сказали. Угу. Просто по второму вопросу могу сослаться только на практику нашей страны, которая знала, что от людей, которые осуждены, может быть какая-то польза, их сгоняли в шараги. Вы помните наших,
да? Ну, нет, практику-то мы как раз говорим. И по-другому нельзя.
Но по-другому, по нашему закону не предусмотрено.
Вот. Спасибо.
Мы говорим по закону,
да. Ну да, я понял.
Я бы с удовольствием этих людей бы, может быть, каким-то образом таких бы распознавал, определял, но для этого нужно какой-то механизм правовой, который позволял бы это поменять.
И этого механизма нет.
Пока нет. У него две трети потяжка, да. У него
спасибо. Тяжести, Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один и замруководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС. Кара – это наказание за преступление, пишет Алексей Морозов, чтобы другим неповадно было. Как в детсаду надо, что ли, с осужденными нянчиться? Вы, говорит, мало знаете про американские тюрьмы, вот уж где наказание. Но, безусловно, вечно недовольный Алексей Морозов наверняка больше знает про американские тюрьмы, чем председатель правления Московской коллегии адвокатов Дмитрий Краснов. Мы даже не будем это сравнивать, это понятно. Ну, во всяком случае, из утверждения Алексея Морозова получается. Но мы про другое немножко. Вот смотрите, Юстас пишет, есть случай, с его точки зрения, когда выход из тюрьмы может быть оправдан. Это когда вышедший сможет скорее возместить материальный ущерб пострадавшему. А моральный? Ну, вот эта история, когда, ведь, чтобы другим неповадно было, это ведь тоже должно работать. Нет, 7-3-7, вот Артем пишет, допустим, есть министр или губернатор, которого посадили, или он главный бухгалтер какой-то, они же умные, им можно найти правильное применение, профильное правильное применение на благо общества. Какой смысл, к примеру, если он будет шить тапочки в колонии? Ну, если министр с его опытом, с его знаниями будет это делать. Но это неквалифицированно. Первое, что приходит на ум, это вот чем там обычно микроскопом, да, пытаются забивать гвозди? 7373948, телефон прямого эфира. Ни микроскопа, ни гвоздей не получится. Алло? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот мое мнение, это Краснов как коллеги адвокатов, да, или что там такое у него? Какая-то высокая должность коллеги адвокатов, я так понимаю. Вот по-хорошему он должен лишить вот этого, кто защищал этого Ефремова, адвоката. Это не адвокат.
Почему?
Да потому что это видно по всему этому поведению, по его вот этим советам.
А мы сейчас не это обсуждаем.
Да. А что?
А, я понял, спасибо. 7373-90... Так его и лишили, пишут вам в ответ. 7373-94-8. Но мы не обсуждаем сейчас адвоката. Мы сейчас про другое говорим. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, не жестокий. Может быть, он и должен посидеть. А по поводу того, что он же принесет, ну, не Ефремов, другой там министр, кто пользу государству, знаете, есть такая фраза, незаменимых людей нет. Найдутся те, кто принесет пользу. А если ты совершил жестокое преступление, то ты должен отсидеть.
Давайте мы не будем все сваливать в кучу. Никто же не говорит, что не надо отсиживать. Но тут уже говорят, ну зачем он тапки-то будет шить? Константин, правда, нам написал уже 462-й, пусть тапки шьет, нормально.
Его туда вообще-то сажают, всех сажают, не тапки шить ничего, а просто лишают свободы. И что он там будет делать, это не важно.
Пользу обществу, это важно.
А пользу обществу другие принесут. Нет у нас незаменимых людей.
Понял, а от этого польза обществу не нужна. Примерно так это звучит. Мы не про чиновников. 271-й взял за слово чиновники и говорит, где берутся полезные и умные чиновники, это миф. Мы не про чиновников, мы про граждан. Разные по-разному. Боб из Штатов пишет, в США или по УДО, или из-за юридической ошибки, или при случае болезни. Только так можно выйти. Но по идее от звонка до звонка. Но при случае болезни мы и обсуждаем. 7373948, телефон прямого эфира. Да, Михаил Иванович.
Добрый день, Юрий. Я с вами, в общем-то, согласен с вашей точки зрения, потому что возьмите Шаламова, Солженицына и других. Почитайте, что в советское время их использовали по прямому предназначению врачей, врачами, инженеров, инженерами на стройках и так далее и тому подобное. Вы абсолютно правы.
Я понял, я, правда, не высказывал никакую точку зрения, но хорошо. Речь идет о том, что человека надо более эффективно использовать. Михаил Иванович говорит, так в советское время так примерно и были. Алексей пишет, вот, например, Улюкаев, он опытнейший экономист, он мог бы дать пользу обществу, тут дальше, почему он должен сидеть в тюрьме? Вам скажут в ответ, он должен сидеть в тюрьме, потому что наказан. А вот другой вопрос, как его использовать в это время. 7-3, 7-3. В чем проблема, чтобы назначить как раз... Смотрите, Артем про Улюкаева тоже пишет. Финансовым директором какого-то бюджетного учреждения. Но он будет под надзором, но он будет с браслетом, будет возмещать ущерб государству. Но сколько заработает человек в цеху на зоне? 3 копейки, уверен, Артем. Борис Вишня... А, это 859-й. Значит, тапки от Ефремова дороже выйдут, чем просто тапки. Ярослав, а что, нет кружка самодеятельности? Пусть по профессии работают. Про пользу обществу. Мы же вот об этом говорим, а не о том, как занять того или иного заключенного. 7373948. Телефон прямого эфира. И Вась к нам присоединяется, прошу.
Да, добрый вечер, Юрий. Ну, во-первых, в местах не столь отдаленных уже давно лечится со времен Солженицына, которого вылечили от рака непосредственно в тюремном лагере, и кариес, и туберкулез, и гепатит, и в том числе легкие формы онкологии. Не только в Лупилином. Это во-первых. Во-вторых, вы неправильно интерпретируете все то, что было, все то по тому вопросу, по которому было отказано адвокатам. Адвокаты привели непосредственно 2 аргумента. То, что он нервно истощается, это может привести к обострению тех хронических заболеваний, которыми он якобы и в том числе обладает. И в том числе он очень зависим от алкоголя. Оказывается. И в местах не столь отдаленных ему не противопоказан так называемый строгий режим содержания. Поэтому его должны хотя бы на условку отправить, чтобы он не был так зависим от алкоголя, который ему недоступен в местах не столь отдаленных. Поэтому вот эти неубедительные аргументы и привели не то, что к абсурдному обсуждению данного судебного процесса, где был у Ефремов на удаленке, но и не понимание, в том числе и стороны обвинения, которые просто... не то, что закрыла на это глаза, а с улыбкой поддержала все то, что обозначил судья.
То есть польза общества – это не принципиально?
Естественно. Человек должен, естественно, исправляться. Но исправление – это должен стать на путь самостоятельно.
Исправление и есть принесение пользы обществу, говорит Вайс. Прокуратура назвала Михаила Ефремова бесполезным для общества. Так сегодня приводят СМИ репортажи о том, что произошло во втором кассационном суде, где прокуратура выступила вот следующим образом. Это слова прокурора, прямая цитата, РИА Новости. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема для обсуждения не очень понятная, совершенно точно непонятная по заголовкам, которые сегодня у нас в СМИ появились. ВАДА может исключить марихуану из списка запрещенных продуктов. В этот момент все как бы немножко в шоке, но, правда, там дальше по тексту становится понятным, что ВАДА просто будет рассматривать этот вопрос и может исключить марихуану из списка запрещенных, а может не исключать ее. Всемирное антидопинговое агентство, как передает CBC, будет проводить в следующем году научную экспертизу на этот счет. У нас в СМИ отмечают, что решение о возможном исключении марихуаны связано с тем, что тест на наличие наркотика провалила американская спортсменка Шакари Ричардсон. Ее дисквалифицировали на 30 дней и пропустила она игры в Токио. И вот тогда, теперь, когда будет проведена научная экспертиза, а потом подведут ее итоги, будут принимать решение и, может быть, исключат марихуану. Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву и доцент Высшей школы экономики, он с нами на прямой связи. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот правы наши слушатели, когда пишут, вот в этих условиях от ВАДы действительно можно всего чего угодно ожидать, как даже если признать марихуану незапрещенной, просто потому, что американка провалила тест?
Правы.
Это теперь так работает?
К сожалению, потому что лично я усматриваю в этом связь и очень сильные лоббистские возможности у групп, которые пытаются это продавить. И если все получится, честно говоря, я больше склоняюсь к тому, что это пройдет, и экспертиза, о которой вы упоминали, она все-таки даст какое-то нейтральное заключение относительно вреда этого препарата, марихуаны. Потому что тут будут нарушаться абсолютно все принципы антидопингового права, которые заложены в самом кодексе. Ведь у нас определены критерии, согласно которым относят вещества к запрещенным препаратам. Но мы уже видели один раз, когда эти критерии не выполнялись. Это мельдоний пресловутый. Поэтому я думаю, что здесь пройдет эта у них поправка, и невзирая на то, что в большинстве стран, в принципе, запрещено употребление этого марихуаны, да, там есть несколько, Канада и прочее, где разрешено. Вот это очень серьезная проблема, я считаю. Это двойные стандарты, в очередной раз, с которыми мы сталкиваемся. И самое главное, что самое обидное, что юридическими способами мы здесь противодействовать никак не сможем.
Подождите, но может быть, мы зря смотрим на все через эту призму? Все реакции вот у нас в средствах массовой информации ровно на этом и основаны. Они нам мельдоний не дают, а себе марихуану разрешают. Но разве нет вот этой истории с постепенной, пошаговой, по пошаговым движениям марихуаны в сторону разрешенных? То одна страна, то другая, то так, то иначе ее разрешает.
Возможно, это и так, но ведь большинство стран еще не разрешили, это первое, а потом нужно тогда изменить классические каноны отношения к этому легкому наркотику. Ведь на сегодняшний день официально существует научно, опять же, научно обоснованный постулат, согласно которому это вещество вредно для организма, влияет на психику человека, на синтез белка, замедляет метаболические процессы. То есть официально оно с точки зрения медицинской и фармакологической вредно. Каким же образом мы можем на сегодняшний день его допустить к употреблению в спорте, если оно вредит здоровью спортсмена?
В большинстве стран. Хорошо, тогда по-другому спрошу. Если уж мы предполагаем, что что-то подобное может произойти с каннабисом или с марихуаной в спорте, то прежде такое бывало, чтобы какое-то вещество из списка запрещенных выводили, и оно становилось законом? И как быстро это происходило?
Алкоголь. Например, есть сейчас только некоторые виды спорта, которые, где употребление алкоголя запрещено. И периодически список изменяется запрещенный, дав реже в сторону, значит, сокращения и вывода вещества из состава запрещенных. Чаще, конечно же, вещества включают туда, но практика такая есть. Как долго? Ну, согласно антидопинговым правилам, список пересматривается не реже одного раза в год. Вот можно считать, что если по марихуане это все дело пройдет, то это с 1 января 2003 года она...
2023. Подождите, 23, да. Я можно уточню? Вы просто до этого, да, про алкоголь сказали. То есть можно прямо выпивши выходить теперь в некоторых видах спорта на старт?
В некоторых видах спорта не запрещено.
Спасибо. Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву, доцент Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. В России, напомню, марихуана относится к первому списку запрещенных веществ, которые изъяты без исключений из гражданского оборота. Употребление наркотических средств на основе марихуаны на сегодня административное правонарушение и карается серьезным штрафом. 7373948. Телефон прямого эфира. Интересно, пишет Юстас, чем вот в этой самой ВАДе руководствуются, когда принимают те или иные решения? Здоровьем спортсмена или тем, как работает все это как стимулирующий эффект? Тогда из допинга, уверен, 859-й надо убирать коньяк, а то в шахматах он точно наверняка работает как допинг. Это предположение 859-го. Так, что еще? Зачем нужна ВАДА? Не понимает Ярослав. Игры в целом зачем нужны? Там, говорит, то переделанные мужики, то наркоманы. Нужна альтернатива Олимпийским играм, и уже давно. Ярослав, ну вот когда подобного рода вещи звучат, вы должны понять, почему-то этой альтернативы нет. Возможно, потому что, к примеру, никто не хочет этим заниматься. Или, к примеру, тех, кто недоволен этими процессами, ну, кроме вас в данном случае, не так много. 7373948, телефон прямого эфира. Да, Виктор, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор, 26-й, говорю, за эфир Подмосковье. А зачем нам эта ВАДА нужна? Сперва, значит...
Нет, мы можем вообще не участвовать в мировом спортивном движении.
Они так легко, мягенько, потихонечку хотят нас, как говорится, чтобы у нас, что ли, это марихуану ввели, понимаете? Сперва марихуана, потом это окей, медсанчанзер, что, ну в какой стране живем-то? У них своя свадьба, а у нас своя.
Да, ну тогда вы не будете участвовать в их процессах, не будет олимпиад, не будет чемпионатов мира.
Ну, Аркадий Исаакович Райкин что говорил? 1000 лет жили, не померли, ну и еще проживем. Ну, что я еще могу? Больше ничего.
Действительно, значит, нам такой спорт нам не нужен, в свое время говорил Николай Николаевич Озеров. Он тогда, по-моему, про хоккей только говорил. Или про футбол. Не помню. Можно, например, провести спартакиаду стран ОДКБ, пишет Юстас. Что еще? Где шкаф для альтернативной олимпиады? Царь вопрос от Виталия из Филей, 618. Добрый злодей пишет, что мы же не Северная Корея, и нам это не нужно. Что нам не нужно? Отдельные олимпиады проводить, игры доброй воли или что? А 859 продолжает про шахматы. Вот это тоже важная история. Пишет, что это вот все официально насчет коньяка. Я не перепроверял, поэтому буду говорить так. 859-й утверждает, что коньяк — это допинг в шахматах, и это официально. Но тот же 859-й, когда пишет все это, подписывается Борисом Вишневским. Далее новости.